Слава Всевышнему, спасибо прославителям. И мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Амашеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из последующего духовного камня, который есть Амашех, через недельную главу Беар на горе. И как всегда, главный вопрос: чему Всевышний хочет нас научить сегодня через эту недельную главу? Наша недельная глава говорит нам о законах седьмого года на иврите Шмиты и законах 50-го года на иврите Йовель. И сегодня мы будем говорить об откровении апостола Павла о тайне благовестия. И говорить будем в свете лета привечного, благоприятного, о наступлении которого объявил Иешуа Машиах в начале своего служения в этом мире свой первый приход. Проповедь я так и назвал – «Тайна благовестия». Поэтому, прежде чем мы начнем изучать законы седьмого года и Йовеля, приведу два текста изучения Иешуа и послания Ефесяна апостола Павла, которые непосредственную связь имеют с этими законами Шмиты и Йовеля. Евангелие от Луки, 4 глава, с 13 стиха, это первый текст. Речь идет о Иешуа, в то время, когда он 40 дней был искушаем в пустыне. И в 13 стихе написано: «И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени, и возвратился Иешуа в силе духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. И ему подали книгу пророка Ишаягу». Заметьте, то, что сейчас прочитает Иешуа, это было сказано через пророка Ишаягу, примерно за 700 лет до этих событий, о которых мы сейчас читаем в Евангелии от Луки. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Привечного на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Привечного благоприятно». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Итак, после искушения в пустыне Иешуа выходит на служение, которое он призван и для которого он послан Всевышним в этот мир. Служение проповедовать лето привечно благоприятно. Если учесть тот факт, что служение Иешуа длилось 3,5 года, и распят он был в Песах, то становится понятно, что читает он эти строки из пророка Ишаягу осенью и, по всей вероятности, во время осенних праздников. Иешуа объявляет о наступлении лета привечного благоприятного. А лето – это время собирания урожая. Хотя мы видим, что все это происходит осенью, а дальше наступает зима, и как бы непонятно, о каком урожае идет речь. Так вот, из этого мы делаем вывод, что лето привечно благоприятное. Речь идет не о сборе семян в поле, а речь идет об особенном духовном времени, когда будет проповедано пленным освобождение, слепым прозрение, измученные будут отпущены на свободу. И многие говорят, что Иешуа здесь объявляет юбилейный год, в которой действительно все рабы Привечного выходят на свободу и получают обратно свое наследие, которое они получили от своих отцов. И если посмотреть на содержание молитвы священника Захарии, отца Иоанна Погружающего, то там хорошо видно вот это ожидание наступления вот этого Йовеля, то есть царства Привечного на земле, когда Израиль уже будет безбоязненно служить Привечному. Это Лука, 1 глава, 68 стиха. Отец Иоанна Погружающего молится: Благословен Привечный Всесильный Израиля, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего. Как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас. Сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую он клялся Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлению от руки врагов наших, служить ему в святости и правде перед ним во все дни жизни нашей. Вот как видно из этой молитвы, не только отец Иоанна Погружающего, священник Захария, но и весь Израиль ждут наступления вот этого ювеля времени Царства Привечного на земле. Но, как мы знаем из Писаний, есть еще две тайны, которые будут действовать. Вот это все лето Привечного, благоприятное. И это тайна беззакония, о которой говорит апостол Павел, и тайна ожесточения ради спасения язычников. То есть, священник Захария, отец Иоанна Крестителя, он не знает о вот этой тайне ожесточения для Израиля. Он как бы верит, что вот с рождением его сына наступает это время, когда приготовляется путь к Машеху, и вместе с Машехом наступит это время, когда народ Израиля будет безбоязненно служить Привечному в истине, в правде, во все дни своей жизни. Но оказывается, есть тайна ожесточения. Вообще мы сегодня говорим о трех тайнах. Смотрите, тайна ожесточения для Израиля. Сейчас мы прочитаем. И это ради спасения язычников. Потом есть тайна беззакония. И суть этой тайны в том, что вот в это время лета Привечного благоприятного придет отступление в общину Всевышнего. И в храме Всевышнего сядет отступник, который будет выдавать себя за Всевышнего и попытается отменить Тору Всевышнего и все законы, тоже прочитаем. Ну, а главная тайна, о которой мы сегодня говорим, это тайна благовестия, это откровение, которое получает апостол Павел о том, как будет устрояться храм Всевышнего, небесный Иерусалим, скиния Всевышнего с человеком. Значит, отец Иоанна Крестителя не знает о тайне ожесточения, поэтому он и весь Израиль надеются, что вот с рождением его сына, Иоанна Погружающего, наступает уже это время Царства Всевышнего на земле. Но, оказывается, это время наступит, но прежде должно прийти спасение к язычникам. Римлянам 11 глава, 25 стих, и дальше написано: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, или по-другому, когда придет полнота к язычникам, полнота познания Машеха. Итак, весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». В отношении к благовестию они враги, но это все ради язычников. Апостол Павел пишет римлянам: в отношении к благовестию они враги ради вас, то есть чтобы вы получили спасение. А в отношении к избранию возлюбленные Всевышнего ради отцов, ибо дары и призвание Всевышнего не приложены. И еще тайна беззакония. Об этой тайне апостол Павел говорит во втором послании Фессалоникийцев с 1 стиха, 2 глава. «Молим вас, братья, о пришествии Господина нашего Иешуа Машиаха и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день о Машиаха». То есть Павел говорит: торопиться не надо. И не верьте тому, что кто-то вам скажет, что уже наступил день Машиаха. Иешуа сам говорит в 24 главе Матфея о том, как это будет. Когда это наступит, все увидят. От края земли до края земли. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха сын погибели». То есть мы сейчас говорим о лете Привечного благоприятном, и мы видим, что оказывается это непростое время, что это как раз то время, когда будет действовать вот эта тайна беззакония. И суть этой тайны в том, что придет отступление в общину Всевышнего. И это отступление будет до тех пор, пока полностью не раскроется вот этот человек греха, сын погибели. И вот то, что сейчас происходит в мире и в частности в Римской церкви, мы видим, как все это начинает исполняться. Открывается человек греха, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. То есть, смотрите, он сначала сядет в храме, начнется отступление, а потом придет время, когда он начнет открываться. То есть это не будет все в один момент. Почему я об этом говорю? Потому что многие говорят, что вот когда будет построен храм на Святой Горе, то там сядет Антихрист, и через 3,5 года придет Амашиах. Как-то мне с трудом верится, что так может быть, потому что написано о том дне и часе, когда придет Машиах, никто знать не будет, только Всевышний знает. И Павел дальше говорит: «Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему свое время, ибо тайна беззакония уже в действии». То есть тайна беззакония уже начала действовать в то время, когда апостол Павел вел это служение, вот когда он говорил об этом в Фессалониках. «Только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». То есть вот эта тайна беззакония будет действовать до того времени, когда будет взят, который удерживает вот, раскрыться всему этому. И вот когда он будет взят, тогда начнется вот это раскрытие вот этого беззаконника. И вот мы видим, как это быстро начинает все происходить. Из этого мы можем сделать вывод, что сейчас как раз вот это время, когда берется от среды удерживающей. Поэтому, когда речь идет о наступлении лета предвечного, благоприятного, то, по моему разумению, здесь речь не идет о наступлении юбилейного года. Потому что, когда наступит юбилейный год, тогда уже царство Машеха, царство Всевышнего наступит на земле, как и на небе. А речь идет здесь о наступлении 49-го года, 7-го года, 7-го семилетнего цикла. И это особенный год. После него наступает 50-й год. И законы 50-го года, как мы сейчас увидим, они совпадают с законами 49-го года. И еще эти законы 50-го года говорят о том, что в этот год все, кто продали свои имения, кто попали в рабство, они автоматически освобождаются от рабства и автоматически получают назад наследие своих отцов. То есть 50-й год – это именно то время, когда все рабы выходят на свободу и получают обратно наследие своих отцов. А если говорить в контексте служения Иешуа Машиаха, то здесь уже речь идет о его втором приходе и наступлении Царства Всевышнего на земле. То есть Иешуа объявляет о наступлении лета предвечно благоприятного. И как мы знаем, в первый приход Иешуа Машиаха все его служение было именно для погибших овец дома Израилева, как он сам об этом говорит в Евангелии от Матфея, 15 главе, с 22 стиха. «Женщина-хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, господин, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“». То есть служение Иешуа вот в это лето привечно благоприятно начинается именно со служения погибшим овцам дома Израилева. И вот после того, как Иешуа исполнил свое служение, и мы знаем, что по благодати вошла часть еврейского народа именно в первую апостольскую общину, остальные ожесточились, и мы знаем это все в соответствии с тайной ожесточения для Израиля, потому что наступает время для спасения язычников. И вот, когда Иешуа исполнил свое служение, взошел к своему небесному отцу, он призывает апостола Павла на служение, как раз для проповеди света Торы язычникам. Вот как объясняет свое посланничество апостол Павел царю Агриппе. Это Деяния, 26 глава, с 13 стиха. «Среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мной. Все мы упали на землю, и я слышал голос, говоривший мне на еврейском языке. «Шауль, Шауль, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». А я сказал: «Кто ты, господин?» А он сказал: «Я Иешуа, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе. Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя», смотрите, для чего он посылает Павла к язычникам: «открыть глаза им», то есть они были слепы, «чтобы они обратились от тьмы к свету». И речь идет о свете, который в Торе. Тора – это учение о свете, так переводится. Ор – свет. «И от власти сатаны к Всевышнему, и верой в меня получили прощение грехов», то есть верой в искупительную жертву Иешуа Машеха получили прощение грехов. Для чего? Для того, чтобы получить Духа, Духа Машеха, который будет их учить. А дальше написано: «и жребий со священными». Так вот, когда речь идет о жребии, речь идет о наследии со священными. Это наследие на иврите называется мараша. Его нельзя продавать, и от него нельзя отказаться. Его можно передать по наследству только от отца к сыну, и в книге «Дворим» об этом наследии написано так. Это «Дворим», Второзаконие, 33 глава, 4 стих. «Тору дал нам Моше, мараша, наследие, обществу Якова». То есть это наследие принадлежит изначально обществу Якова. И Иешуа посылает апостола Павла к язычникам, чтобы проповедовать им вот это вот наследие, свет, который в Торе, чтобы они получили жребий, наследие со священными. Так вот, в контексте вот этого служения апостола Павла по приведению к наследию язычников, к наследию мараша сына Израиля, приведу еще один текст из послания апостола Павла, который и раскрывает тайну духовной сути лета привечного, благоприятного для язычников. Здесь именно апостол Павел говорит о тайне домостроительства, то есть о тайне строительства храма Всевышнего, скинии Всевышнего с человеками, которая открыта ему, и о том, как будет происходить вот это строительство. Послание Ефесянам, 3 глава, со 2 стиха. «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна». Помните, тайны Всевышний открывает боящимся его. Так вот, Павел через откровение получает знание о тайне. О какой тайне, читаем дальше. «О чем я писал выше кратко». То есть, апостол Павел получает откровение от Всевышнего, и мы читаем какое. «То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Машеха». То есть, это является тайной Машеха, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих. «Как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым». И вот суть этой тайны. «Чтобы и язычникам быть сонаследниками», то есть получить вот этот жребий, мараша со священными, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его, обетования, которое Всевышний дал Аврааму, Исхаку и Якову, в Машехе Иешуа. И вот самое удивительное, как это возможно? Посредством благовествования. То есть, если раньше язычники могли входить в общество израильское через завет обрезания, завет Авраам, то здесь вот апостолу Павлу открывается тайна, что оказывается не через обрезание наружной крайней плоти, а через обрезание сердца. И это через благовествование. И вот это тайна, которую Всевышний открывает апостолу Павлу, и суть этой тайны, что вот через это благовествование Торы, света Торы, язычники могут войти в наследие мараша сынов Израиля и стать одно целое, одним телом. Дальше апостол Павел говорит, суть этого благовестия – это неисследимое богатство Машеха, то есть все откровения, которые он получил в Торе и пророках, это как раз то, чему он должен учить язычников, потому что его Иешуа освобождает от народа иудейского и посылает именно к язычникам. 7 стих. «Которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его. И мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Машеха». Вот здесь очень нам полезно помнить первое послание Коринфянам, 10 главу, 4 стих, поскольку именно там написано, откуда вот это неисследимое богатство Машеха берет апостол Павел. Написано там, что из Машеха, как из последующего духовного камня, течет духовная пища и духовное питье, суть Тора Маше, которую ели отцы в пустыне. И это как раз то, что нужно язычникам растворить верой, чтобы войти в это мараша, в это наследие со священными. И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся в вечности в Боге, создавшим все Иешуа Амашехом, дабы ныне соделалось известно через церковь, через общину Машеха, начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил в Машехе Иешуа, Господине нашем, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Итак, апостол Павел получает откровение благовествовать язычникам неисследимое богатство Машеха, то есть раскрывать законы Торы, суть учения о свете, которое Всевышний дал для научения своего народа. И через это они обратятся от тьмы к свету, от власти сатаны ко Всевышнему. И если примут это благовестие, то войдут в это мараша, в это наследие вместе с сынами Израиля. И вот наш вопрос. Какое отношение имеет вот это откровение о тайне благовестия, которое получает апостол Павел, к объявлению лета привечно благоприятного, которое объявил Иешуа Машех в начале своего служения? Есть что-то здесь общее или нет? И вот для этого нам теперь нужно посмотреть на законы 7-го года и законы Йовеля, чтобы увидеть и получить вот это откровение, которое получил апостол Павел о тайне благовестия, неследимого богатства Машеха для язычников, чтобы и им получить наследство в Царстве Привечного вместе со священными, то есть сынами Израиля. То есть, есть ли что-то общее со служением апостола Павла, с тем временем, о начале которого объявил Машех Иешуа, которое называется летом привечного благоприятным, временем, когда будут исцелены сокрушенные сердцем, временем, когда будет проповедано пленным освобождение, временем, когда слепые получат прозрение, временем, когда измученные выйдут на свободу. Поэтому давайте посмотрим на законы 7-го года и законы Йовеля, чтобы и нам получить вот это откровение апостола Павла о тайне благовестия. Наша недельная глава начинается с законов 7-го года. Вайкра, 25 глава, с 1 стиха прочитаю. «И сказал Привечный Моше на горе Синай, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Привечного. 6 лет засевай поле твое, 6 лет обрезывай виноградник твой, собирай произведения их, а в 7-й год да будет суббота покоя земле. Суббота Привечного. Поле твоего не засевай, виноградника твоего не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай, да будет это год покоя земле. И будет это в продолжение субботы земли всем вам пищу. Тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя, и скоту твоему, и зверям, которые в земле твоей, да будут все произведения ее в пищу». Казалось бы, читая этот закон, все понятно, все просто. 6 лет засевай землю, а в 7-й год дай покой земле. Так написано. То есть, сдавать ее в аренду язычникам в 7-й год. Ну, те, кто читали традицию, знают, о чем я говорю. Это, по сути, противоречит закону о 7-м годе. Если сказано «год покоя земли», то значит, земля должна отдыхать. А далее Тора нам говорит о законах 50-го года. Йовель. 25 глава Вайкра, 8 стих. «И насчитайте себе 7 субботних лет. 7 раз по 7 лет. Чтобы было у тебя в 7 субботних годах 49 лет. И воструби трубою в 7-й месяц, десятый день месяца, в день очищения, вострубите трубою по всей земле вашей. И освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. И вот тут сразу возникает вопрос, а вот этот седьмой месяц, десятый день месяца, день очищения, в который нужно вострубить трубою, это начало 49-го года или начало 50-го года? Так вот, дальше мы увидим, что речь идет о 50-м годе. И здесь тоже мы видим, через это трубление освятите 50-й год и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. И здесь очень важный момент, который обращает на себя внимание. Тора нам говорит, что раб-еврей должен освободиться в начале седьмого года. А здесь мы читаем, что в начале восьмого года, именно в празднике Йом-Кипур, при звуке шафара, который звучит в конце молитвы Неила, то есть перед самым окончанием праздника Йом-Кипур, именно в это время, в день очищения, сыны Израиля получают свободу, и это уже наступает 50-й год, и все возвращаются в свое владение. То есть сказано, что раб должен 6 лет работать, сейчас мы об этом прочитаем. А в седьмой год он уже свободен, а здесь мы видим, что свобода получает раб в начале восьмого года. Так вот, как раз вот этот момент, который на первый взгляд нам кажется непонятным, как раз является определяющим моментом в получении откровения о сути лета предвечного благоприятного, которое объявил Иешуа, и о сути откровения апостола Павла о тайне благовестия. И поэтому мы сейчас здесь немножко остановимся и посмотрим подробнее, как же есть на самом деле, что там происходит. Смотрите, в книге Дворим, 15 глава, Второзаконие, 15 глава, с 12 стих написано: «Если продастся тебе брат твой, еврей или евреянка, то 6 лет должен он быть рабом тебе, а в 7-й год отпусти его от себя на свободу». То есть, читая вот этот текст, мы делаем вывод, что рабом еврей может быть только 6 лет, а в 7-й год, то есть с началом 7-го года, он уже свободен, его нужно отпускать на свободу. А в конце книги Дворим, 31 главе, мы читаем о том, что год отпущения, то есть год, когда раба отпускают на свободу, наступает по прошествии 7 лет. То есть не в начале 7-го года, а в конце 7-го года. Так написано, 31 глава Дворим, Второзаконие, 10 стих и дальше. «И завещал им Моше и сказал: по прошествии 7 лет, в год отпущения, в праздник Кущи, когда весь Израиль придет явиться пред лицо Привечного Всесильного твоего на место, которое изберет Привечный, читай сей закон, эту Тору, перед всем Израилем вслух его. Собери народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушались и учились, и чтобы боялись Привечного Всесильного твоего, и старались исполнять все слова Торы этой. И сыны их, которые не знают сего, услышат и научатся бояться Адоная Всесильного вашего во все дни, доколе вы будете жить на земле, которую вы переходите за Иордан, чтобы овладеть ею». И еще у пророка Иеремиягу мы читаем также о том, что отпускать рабов на свободу нужно в конце седьмого года. Не в начале, а в конце. 34 глава с 13 стиха написано, пророк Иеремиягу, 34 глава с 13 стиха написано: «Так говорит Привечный Всесильный Израилев: Я заключил завет с отцами вашими, когда вывел их из земли египетской, из дома рабства, и сказал: в конце седьмого года отпускайте каждый брата своего, еврея, который продал себя тебе. Пусть он работает тебе 6 лет, а потом отпусти его от себя на волю. Но отцы ваши не послушали меня и не преклонили ухо своего». Смотрите, уже в этом тексте опять какая-то нестыковка. В конце седьмого года, 14 стих, написано: отпускайте каждый брата своего, то есть в конце седьмого года. А дальше написано: пусть он работает тебе 6 лет, а потом отпусти его от себя на волю. И получается, 6 лет работает, отпусти его на волю, а написано, что в конце седьмого года отпусти на волю. И на первый взгляд, ну, кажется, какая-то нестыковка, какое-то противоречие. С одной стороны, Тора говорит, что раба нужно освободить в начале 7-го года, а с другой стороны, мы видим, что раб отпускается на свободу в начале 8-го года в Йом-Кипур при последней трубе, то есть при последнем звуке шафара. На самом деле никакого противоречия нет. Раб перестает работать на своего господина и именно по истечении 6 лет. Как написано в книге Шмот, 21 глава, 2 стих, написано: «Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром». Но все дело в том, что еврей никуда не уходит в 7-й год. Весь 7-й год он живет у своего бывшего господина, кушает все, что есть на поле его бывшего господина, ведь по законам 7-го года все общее. И вот что самое важное во всем этом. Все это время вот этот бывший раб-еврей занимается изучением законов Торы вместе со своим хозяином. Вот это и есть суть откровения о тайне благовестия, которое получил апостол Павел. И вот в праздник Йом-Кипур 8-го года, когда весь народ уже собирается на осенние праздники в город Иерусалим, в храм, при звуке шафара вот этот еврей выходит на свободу. Он становится полностью свободным. И не только полностью свободным. Он уже получает в наследие всю свою землю, и это как раз наступает 50-й год. При этом он не сразу уходит домой, он остается на праздновании праздника Суккот, где в 8-й год, как говорит Тора, царь должен читать всему народу Тору, и об этом написано в 31 главе Дворим с 10 стиха, как мы уже читали. «И завещал им Моше и сказал: по прошествии 7 лет, в год отпущения, в праздник Кущи, когда весь Израиль придет явиться пред лицо Привечного Всесильного твоего на место, которое изберет Привечный, читай эту Тору пред всем Израилем вслух его. Собери народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Привечного Всесильного твоего, и старались исполнять все слова Торы твоей, и сыны их, которые не знают всего, и услышат, и научатся бояться Адоная Всесильного вашего во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которую вы переходите за Иордан, чтобы овладеть ею». И вот после этого года, то есть после этого годичного изучения Торы, который проходит каждый 7-й год, еврей, попавший в рабство, выходит на свободу. Но здесь тоже есть несколько важных моментов. Первый момент – это то, что раб может отказаться выходить на свободу, поскольку ему некуда идти, ибо он продал свое имение и землю, и ему, по сути, некуда возвращаться. И он тогда остается у своего господина. А второй момент – это то, что родственник или раб сам, раб-еврей, может выкупить себя и свою землю во время этого рабства. И тогда может возвратиться сразу в свой надел, как свободный. Но если не выкупит, то ему нужно будет ждать юбилейного года, и тогда он возвратится в свое имение на законном основании. Давайте посмотрим, как об этом говорит Тора и наша недельная глава. В книге Шмот, 21 глава, 5 и 6 стих, дальше мы читаем: «Но если раб скажет: люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю, то пусть господин его приведет его перед судей и поставит его к двери или к косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом навечно». Вот это слово «навечно», оно как раз и подразумевает до юбилейного года. Как об этом мы читаем в нашей недельной главе, Ваикра, 25 глава, 47 стиха. «Если пришелец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой перед ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его». Вот здесь стоит глагол «выгаальти». И «выгаальти» – это суть третьей чаши в уставе праздника Песах, которая соответствует глаголу «спасу», «выведу», «избавлю» и «спасу», «выгаальти». Но речь идет о выкупе в уставе Седера Песах. И именно эту чашу Йешуа назвал чашей Нового Завета. И брат, который выкупил еврея, это и есть Йешуа Машиах, если говорить уже о нашем духовном времени. Но мы знаем, что есть еще тайное ожесточение для сынов Израиля, по которой Только некоторые из сынов Израиля приняли веру и искупительную жертву Иешуа Машеха, а остальные ожесточились. Ну, как мы уже говорили, ради спасения язычника. Так вот, те, кто ожесточились, они по-любому получат свободу и войдут в наследие своих отцов именно с наступлением Йовеля, как написано дальше. А Йовель, опять же, если говорить в контексте нашего духовного времени, наступит со вторым приходом Иешуа Машеха, о чем читаем дальше, 49 стих и дальше. Или дядя его, или сын дядя его должен выкупить его в Игаальте, или кто-нибудь из родства его, из племени его должен выкупить его. И если будет иметь достаток, сам выкупится, и он должен рассчитаться с купившим его, начиная от того года, когда он продал себя, до года юбилейного. И серебро, за которое он продал себя, должен отдать ему по числу лет, как временный наемник должен быть у него. И если еще немного остается лет, то по мере их он должен отдать выкуп за себя серебро, за которое он куплен. Если же мало остается лет до юбилейного года, то он должен сосчитать и по мере лет отдать за себя выкуп. Он должен быть у него как наемник во все годы. Он не должен господствовать над ним жестокостью в глазах твоих. Если же он не выкупится таким образом, то в юбилейный год отойдет сам и дети его с ним, потому что сыны Израилевы – мои рабы, говорит Всевышний. Они – мои рабы, которых я вывел из земли египетской, я привечный, всесильный ваш. Ну вот, здесь как раз мы видим, как раскрывается тема юбилейного года в свете учения Иешуа и апостолов и его служения в первый и второй приход. А также в свете тайн ожесточения для Израиля ради спасения язычников и тайны благовестия, которую получил апостол Павел. Поэтому, возвращаясь к теме нашего разговора о лете привечного благоприятного, мы видим, что это особенное духовное время, когда будет проповедано пленным освобождение, слепым прозрение, измученных отпустят на свободу. И теперь, глядя на законы седьмого года и Йовеля, мы видим, что седьмой год – это время, когда рабы учатся законам Торы, то есть познают своего Машеха. И только с наступлением восьмого года, в начале восьмого года, в праздник Йом-Кипур, при вечерней молитве, при звуке шафара, во время молитвы Неила, сына Израиля, которые были рабами, объявляются свободными. И из Писания теперь мы видим, что время наступления лета привечного благоприятного является временем, когда всем народам будет возвещаться неследимое богатство Машех. А после этого наступит 50-й год Йовель. И это именно то время, когда все рабы Всевышнего выходят на свободу и получают обратно наследие своих отцов и уже будут безбоязненно служить Всевышнему. То есть речь идет о наступлении Царства Всевышнего на земле. И об этом времени апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, 15 главе так, 50 стих. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». Последняя труба, как мы уже говорили, прозвучит в праздник Йом-Кипур в конце молитвы Неила, и мудрецы Торы говорят, что Машиах придет как раз в юбилейный год. Если говорить о последней трубе, то здесь тоже есть еще одна тайна. И об этом мы говорили, когда разбирали духовный смысл осенних праздников Всевышнего. Дело в том, что последняя труба звучит еще в седьмой день праздника Суккот, перед наступлением Шмини Ацерет, восьмого дня праздника Суккот, который по своему уставу отличается от семи дней праздника Суккот. То есть это уже будет речь идти об окончательном спасении перед наступлением нового неба и новой земли. Но вот с наступлением седьмого тысячелетия в Йом-Кипур будет объявлено о наступлении этого Йовеля. Так вот, говоря о лете привечного благоприятном, в свете откровения о тайне благовестия, которое получил апостол Павел, суть которого, чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его в Машиахе Иешуа посредством благовествования, то суть этого откровения именно в том, что в продолжении всего этого седьмого года, седьмого семилетия, то есть условно духовного времени 49-го года, которое растянулось уже на 2000 лет, который в Писаниях назван летом предвечного, благоприятным. Так вот, апостол Павел, глядя на то, чем рабы занимались вот в этом 7-м году Шмиты, как раз и получает откровение о том, что наступило вот это время проповеди законов Торы всем народам, потому что Иешуа-то посылает его служить всем народам, чтобы все те из них, которые примут эту проповедь, ко второму приходу Иешуа Машиаха, то есть к наступлению Йовеля, были приготовлены и вошли в наследие своих отцов Авраама, Исхака и Якова. То есть апостол Павел получает откровение о том, что язычники сделаются сонаследниками будущего мира вместе с сынами Израиля через проповедь Торы Моше, суть проповеди неисследимого богатства Машеха всем народам. Но как раз те, которые примут эту проповедь и растворят ее в своем сердце и станут едиными с Машехом. Вот такая суть откровения о тайне благовестия, о тайне домостроительства Дома Всевышнего, Храма Всевышнего, который получил апостол Павел. И все мы, которые не из еврейского народа, призваны Всевышним на этот путь, поэтому да поможет нам Всевышний на этом пути приготовление нас к принятию наследия наших отцов Авраама, Ицхака и Якова в имени Иешуа Машиаха.